Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии «Радонежа» круглый стол, и мы говорим о Григории Ефимовиче Распутине. Фигура эта, очень неоднозначная в истории новейшей России, вызывала часто различные споры, да и продолжает, собственно, оставаться весьма спорной. Среди православных существуют различные мнения относительно того, как относиться к старцу Григорию, как его еще называют. Сегодня выпущены многие архивные материалы, дневники, переписки. Мы имеем возможность познакомиться с разными оценками личности Григория Распутина. Некоторые называют его уже святым, и даже изданы акафисты, люди молятся старцу Григорию Новому. Некоторые продолжают повторять высказывания, которые льют грязь не только на Распутина, но и на царскую семью. Чего стоит даже тот факт, что сама преподобная мученица Елизавета Федоровна обличала свою сестру за то, что та так приблизила к себе Григория Распутина. Сложная историческая личность, сложные отношения, очень сложные перипетии русской истории. Сегодня я рад приветствовать наших экспертов круглого стола. В нашей студии протоиерей Владислав Цыпин, Владимир Михайлович Лавров, Виктор Саултин и мы, ведущие круглого стола, Николай Бульчук и Илья Сергеев. Предлагаю, Виктор Александрович, начать вам и объяснить слушателям, почему мы сегодня, в 2014 году, спустя 10 лет после того, как издан документ от лица митрополита Ювеналия, призывающий не расшатывать корабль церковный, мы еще поговорим об этом документе, продолжаем все-таки говорить о Григории Распутине.
Без осмысления роли Распутина в русской истории невозможно понять, что произошло в начале века, что произошло с царской семьей. И, в общем-то, я думаю, нам надо было пережить еще одну революцию, революцию 91-го года, которая точно по лекалам происходила, революция февральской, без убийств, правда, городовых. Ну, были тоже странные смерти, когда Пуга сам застрелился, ну и так далее. Там были присяжные поверенные в феврале 17-го года, такие как Керенский. Здесь были младшие научные сотрудники, такие как Гайдар и прочие, Явлинский, например. Чтобы понять, что же происходило в России в начале века, чтобы понять, до конца осознать, как проводятся информационные кампании, что такое черный пиар. И мне кажется, только сегодня многие наши соотечественники начали осознавать, сколько клеветы и лжи было излито на Григория Ефимовича Распутина. Ну, а цель этой лжи и клеветы вы уже сказали, Николай. Цель была опорочить царскую семью. Причем метод был давно опробованный. Точно так же когда-то короля Людовика и Марию Антуанетту оклеветали. Перед тем, как заработала гильотина, перед тем, как королеву Марию Антуанетту и короля Людовика обезглавили. До этого, я, к сожалению, не помню, Владимир Михайлович, может, подскажет, фаворитка, ближайшая подруга Марии Антуанетты была оклеветана, невинная молодая госпожа. И точно так же, как перед смертью царской семьи был убит Григорий Ефимович Распутин, наш друг, как его называла царская семья, точно так же была убита эта фаворитка, подруга королевы. Ну, а что такое клевета? Мы убедились по действиям прессы. Все знают, например, что если написано даже о митрополите каком-нибудь московском комсомольце, то это не просто недостоверные сведения. Скорее всего, белое выдается за черное. Мы убедились, сейчас уже подняты многие архивные документы, вышли книги, замечательные исследования Александра Николаевича Баханова, которые... Жизнеописание государя составлял, жизнеописание государыни. Сейчас вышла его книга «Правда о Григории Распутине». Вышли 4 тома Сергея Фомина. По-моему, уже 5-й том вышел. Очень объемные исследования, где все построено на документах, на документальных свидетельствах. И можно уверенно говорить, что 98% всего, что писалось и говорилось о Григории Ефимовиче, это явная клевета. Многие наши соотечественники не представляют, как выглядел Григорий Ефимович Распутин, потому что ходят фотографии какого-то взъерошенного, с мутным взглядом черного, рокового, то ли колдуна, то ли ведуна, то ли хлыста какого-то. А когда смотришь на фотографии, спокойное русское лицо, спокойный человек. Доказано, что Григорий Ефимович никогда никаким хлыстам, никаким сектантам отношения никакого не имел. Точно так же прах рассыпали все обвинения в его пьянках, оргиях и развратных загулах.
Но что касается личности Григория Ефимовича, мы еще поговорим об этом. А меня интересует вопрос, как к этому относится Русская Православная Церковь. Мы знаем, что церковь ничего не принимает на веру, но подвергает тщательному исследованию. Даже с вопросом канонизации царской семьи все было долгое время очень непросто. Сегодня еще висит в воздухе этот вопрос о екатеринбургских останках. Мы знаем, что несмотря на захоронение в соборе Исаакиевском, у нас до сих пор церковь не признает останки царской семьи. Почему сегодня церковь все-таки так настороженно, я бы сказал, даже более чем настороженно, относится к личности Григория Распутина?
Когда готовилась канонизация царской семьи, было много проблем, но самое трудное оказалось вот та, что связано с личностью Распутина. Некая тень на особенно императрица, но также и на императора, набрасывалась вот этой близостью, я имею в виду частыми контактами императрицы и императора с Распутиным. И понятно, что раз в этом виделась тень, то, значит, все-таки в комиссии по канонизации святых, которой я принадлежу, отношение к Распутину было далеко от того, чтобы видеть в нем святого человека. Сказанное сейчас о том, что много было в прессе современной той эпохи клеветы, ну, это, конечно, верно, и что клевета это была не просто бессистемной, но подчинялась определенной задаче скомпрометировать императора, императорское правительство, скомпрометировать государственный строй России. Это бесспорно так. Но ведь когда клевещут, то выбирают не какие-то труднодоказуемые обвинения, а как раз те, что лежат на поверхности. И поэтому обвинения были несправедливые, но само общение царя, тесное общение, близкое общение с Распутиным, конечно, воспринималось как явление скандальное. Было ли оно на самом деле скандальным? Ну, об этом сказать трудно. В любом случае, мы, конечно, по-другому, чем современники из правительственных кругов, из высших кругов, смотрим на самый факт общения царя с простым человеком из народа. Мы можем видеть в этом и вполне позитивные явления. Но он же общался не просто с одним из тобольских крестьян. Это было общение с тем человеком, который имел репутацию старца, репутацию учителя духовной жизни. Поэтому вопрос обострялся, является или не является он таким учителем духовной жизни. Является он подлинным старцем или лжестарцем? Это вопрос тонкий, он не поддается каким-то вот прямым доказательствам и опровержениям из одних только фактов. Поэтому здесь более важным основанием для вынесения суждения являются оценки тех, кто имеет высокий духовный авторитет и кто имел возможность наблюдать Распутина близко. Среди его противников есть, конечно, и люди сомнительной репутации. Я имею в виду сейчас из церковных кругов, потому что, что касается внешних, это особая статья. И это их мнение, их оценки едва ли имеют принципиальное значение, когда мы рассуждаем о личности Распутина не с общеисторической, а еще и с церковной точки зрения. Но вот все-таки тот факт, что канонизованной церковью упомянутой уже здесь великой княгиня Патриарх Елизавета Федоровна, священномученик митрополит Владимир, священномученик архиепископ Гермоген и святой Иоанн Кронштадтский, который также его мельком видел. О нем имели неблагоприятные суждения, это весомые обстоятельства.
Позвольте мне дополнить отца Владислава, раз уж зашла речь о комиссии о канонизации, мне хотелось бы привести пару цитат из доклада митрополита Крутицкого и Коломенского. Ювеналия, тогда возглавитель этой комиссии, на архиерейском соборе 2004 года. Вот что говорит митрополит Ювеналий. В своих обращениях на епархиальных собраниях клиру и приходским советам города Москвы святейший патриарх Алексей II неоднократно касался этой темы. В частности, он указывал: «В последнее время появилось довольно много цветных, прекрасно изданных, с позволения сказать, икон царя Ивана Грозного и печально известного Григория Распутина и других темных исторических личностей. Им составляются молитвы, тропари, величания, акафисты и службы. Какая-то группа псевдоревнителей православия и самодержавия пытается самочинно с черного хода канонизировать тиранов и авантюристов, приучить маловерующих людей к их почитанию. Неизвестно, действуют ли эти люди осмысленно или неосознательно. Если признавать святыми царя Ивана Грозного и Григория Распутина и быть последовательными и логичными, то надо деканонизировать священномученика митрополита Московского Филиппа, преподобного мученика Корнелия, игумена Псково-Печорского и многих других, умученных Иваном Грозным. Но здесь, конечно, речь уже не о Распутине, а об Иване Грозном, но это цитата именно из слов покойного патриарха Алексея II. «Это безумие. Кто из нормальных верующих захочет оставаться в церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых?» Из обращения святейшего патриарха Московской Всей Руси Алексея II к лиру и приходским советам храма города Москвы на епархиальном собрании 15 декабря 2001 года.
Отец Владислав, наверное, подтвердит мои слова. В истории церкви много очень людей всегда, скажем, таких, как принято называть, маргинальных групп, которые все доводят до абсурда. И, например, вокруг святого праведного Иоанна Кронштадтского была секта ионитов. И должен вам со всей ответственностью заявить, что в свое время собиралось десятки тысяч подписей. Митрополит Ювеналий еще благословил, помню тогда, во время захоронения екатеринбургских останков, на радио Радонеж присылать всегда свидетельство о чудесах по молитвам к царственным мученикам с подписью «Готов свидетельствовать перед крестом и Евангелием в комиссию по канонизации». И действительно, десятки тысяч подписей собирали. Я не знаю ни одного человека, который бы собирал подписи и требовал прославления Грозного царя или Григория Ефимовича. Единственное, что всегда требовали почитатели их памяти, это историко-богословскую комиссию создать, которая бы спокойно отделила белое от черного и вела бы спокойную беседу о белых пятнах русской истории. Вот что желали сделать почитатели их памяти.
На самом деле, очень серьезные обвинения выдвигаются Григорию Распутину. В частности, ему инкриминируется, говоря современным языком, изменение политического курса России того времени, потому что, общаясь с царской семьей, непосредственно с государем, как сказал отец Владислав только что, следовало бы ожидать, что будут какие-то политические изменения даже в курсе страны. Но историки сегодня знают о том, что вот целый отдел, который, как бы, можно так выразиться, существовал рядом с Распутиным, он принимал посетителей, рассматривал прошения, которые писали очень многие люди, веря в его всемогущую помощь, в его ходатайство перед государем. Они касались только дел бытовых и, так сказать, разовых. И никакого разговора вообще о политике, об истории, о курсе каком-то политическом, уж, конечно, у государя с Распутиным не было. Сегодня это доказано. Что касается приведенных духовных лиц, вот сейчас мы услышали ряд лиц, которые, ну, скажем так, осторожно относились к Распутину, то, мне кажется, очень существенно выглядит заявление епископа Феофана Быстрого, духовника государни Александры Федоровны, который характеризовал и лично знал Распутина только с хорошей стороны. Владимир Михайлович, как вам кажется, вот все-таки фигура Распутина какую-то такую историческую нагрузку несет для России новейшего времени, именно как историку?
Если бы не несла, мы бы тут не обсуждали. Я хочу сказать, что в советское время об императоре Николае II и о Распутине говорили только плохо и очень мало. Реально мы их не знали вообще. Освещение подробное началось только вот с гласности, вот с Горбачевской гласности. А сейчас, в 21 веке, ну, несколько лет, может быть, лет 5-7, начался новый этап. Этап источниковеческий. То есть уже не просто повторение каких-то воспоминаний, свидетельств, а изучение того, осмысление, выяснение, насколько можно доверять тем или иным источникам. Это очень важный момент, новый. Подчас в этом участвуют даже любители, потому что историки, вот вышедшие из КПСС, зачастую просто на это не способны по-доброму, но и критически отнестись. И что здесь выясняется? Выясняется, вот, например, сейчас вот только что было дважды упомянуто свидетельство святой Елизаветы Федоровны о Распутине, сугубо негативное свидетельство. Часто его повторяют, ссылаются вот к авторитету замечательной, удивительной, святой женщины. Но вот при всем моем уважении к Елизавете Федоровне, я был и у ее мощей в монастыре Марии Магдалины в Иерусалиме, и у той страшной шахты под Алапаевском. Но если подойти как историку-источниковеду, то что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что она с Распутиным ни разу не виделась вообще. И то, что она о нем свидетельствует, это на самом деле не свидетельство, это повторение тех разговоров и даже слухов, которые были при ней. Она повторила. Да, мы это можем знать, мы это можем процитировать, но это не свидетельство, это ни о чем не говорит. И с источниковедческой точки зрения, что для нас чрезвычайно важно? Вот все те случаи, которые позволяли говорить о разврате, вот опять же это слово было упомянуто в устах очень достойных, откуда это все взято? Значит, это взято из желтой прессы, из прессы, которая критически относилась к самодержавию, к императору Николаю II. Но мы сейчас знаем, что такое вот пресса, что могут написать, все что угодно. Если говорить об источниках, вот скажем, наблюдений, ведь Филёрина наблюдали, значит, каждый шаг был под контролем. Это тоже очень любят цитировать. Но что выясняется? Выясняется, что подлинников нет. Есть что? Есть выдержки. Есть цитирование из, вырванное, и есть сводки. Подлинников нет. Значит, если нет подлинников документов, значит, можем мы доверять цитированиям? Это большой вопрос вызывает. И даже то, что сохранилось в подлинниках, ну вот есть, например, донесение подполковника или полковника, не помню, из Москвы. Это донесение часто используется вот в литературе, в художественных фильмах о том, какая была вот оргия в московском ресторане «Яр» в 15-м году. Но вот если прочитать текст, что мы там видим? Этот офицер сам при этом не был. Посетители ресторана «Яр» не допрашивались. Те, кто были с Распутиным, не допрашивались. Певцы не допрашивались, цыганки не допрашивались. Откуда вообще все известно, непонятно. Но дальше по документу. Что там было? Пришел Распутин в ресторан, прошел в кабинет, ели, пили, вызвали цыганок, цыганки подсаживались, танцевали, и еще была Распутиным произнесена фраза: если бы она, то есть императрица Александра Федоровна, это увидела, какая бы злая она была. Ну, фраза, скажем так, не вполне тактичная по отношению к императрице. Но вот то, что я перечислил, это, собственно, и все. Вот нет там в этом документе больше ничего. Никто не раздевался, дальше ничего не было. И если вот сравнить этот поход в ресторан «Яр» с каким-нибудь Куршевелем, то никак нельзя сказать, что произошло что-то совсем ужасное.
Ну, уж совершенно очевидно, что для советской прессы и для советского вообще мировоззрения того периода, когда начинали раскрываться, в кавычках, эти документы, это было очень на руку.
Чрезвычайная следственная комиссия, когда желала поручить царскую семью, естественно, Распутина, потребовали свидетельства. Где же эти обесчещенные растленные девицы? Ни одного не было документа, никто не подал в суд. А что касается всех этих писаний в «желтой прессе», то если мы читаем, есть какой-то рассказ, не помню, очень смешной, у Аркадия Аверченко, такое впечатление, что они написаны все по образцу этого рассказа. «Распутин посмотрел на меня магнетическим взглядом, я почувствовал, меня увлекает какая-то сила в бездну». Это был стиль, стереотип, по которому писали, как бы сейчас сказали, все эти... Сейчас принято так писать более откровенно. А тогда это был верх разврата. Ни один человек об этом не говорил, кроме Хеонии Гусевой, которая его никогда не видела, что установлено, до того, как покушалась на жизнь Григория Ефимовича. Ударила его ножом, чудом он выжил тогда в Покровском. Но, заметим, в это же время в Покровском на Оби несколько дней жил Дувидзон, некий персонаж, который почему-то там оказался, и тут же в Москву пошла информация Дувидзона телеграфом о том, что Хеония Гусева его ударила ножом, Григорий Ефимович ударила ножом, якобы мстила за то, что на ее глазах растление ее подруги. Хотя доказано полиции, что она его никогда не видела. Вот весь уровень тех свидетельств, о которых говорил Владимир Михайлович.
Я бы, мне кажется, обратил большее внимание на биографию самого Григория Распутина. Ведь мы очень мало знаем, на самом деле, о нем, особенно современный слушатель или зритель. Вот сегодня как-то не принято говорить о том, что, в принципе, он действительно был человек, может быть, малообразованный, но он проделал определенный духовный путь, на мой взгляд, потому что вся его биография, а также сохранившийся и опубликованный его дневник, говорят об удивительном пути человека, который для себя ставил целью постичь какие-то духовные основы жизни православного христианина. Это очень, на мой взгляд, необычно для человека такого малообразованного, малокультурного, как говорят сейчас. Почему-то мы об этом забываем и говорим только вот о том периоде, петербургском или московском периоде, связанном с царской семьей. Как-то по-человечески трудно себе представить, что можно так за короткое время изменить внутреннее душевное устроение. Отец Владислав, вот сегодня почему как-то мало этому уделяется внимания?
Но я бы хотел кое-что сказать в связи с тем, о чем нам рассказывал Владимир Михайлович. Тут вот какое обстоятельство. Для современников, очевидно, не желтая или какого-то другого цвета пресса была источником сведений, если эти современники были самые близкие к высшим кругам тогдашнего общества. Великая княгиня Елизавета едва ли читала какие-нибудь газеты. Но если и читала, то сведения о том, что происходит в стране, при дворе, она черпала не из газет. У нее могли быть более прямые об этом сведения. Но известно, что среди великих князей были разные отношения к Распутину, но определенно негативные были у многих из них. Они ведь тоже не из газет это почерпали. Это были их убеждения. Насколько они достоверны свидетели и насколько можно доверять их взгляду, я думаю, доверять можно лишь относительно. Но доверять относительно не вполне относится к свидетельству Елизаветы Федоровны, поскольку вот все-таки она святой человек.
Вот она святая, но она ни разу не встречалась. Какое это свидетельство?
Но мы с вами встречались, но с Распутиным не встречались. Тем не менее, мы дерзаем иметь некоторые о нем суждения. Очевидно, разумеется, она не читала архивные документы, но как современница, которая о нем слышала много и с разных сторон, в ее оценках личности Распутина все-таки заслуживает большего доверия, чем другие современники. Потом вот сказано было о том, что к нему Распутину относился и благожелательно, и почтительно епископ Феофан Быстров. Это не совсем так. Подобно тому, как архиепископ Гермоген, вот, которого я упоминал, как раз пострадавший из-за того, что его отношение к Распутину резко переменилось, переменилось в худшую сторону, не столь резко, но такая же перемена в отношении к Распутину была и у Феофана Быстрова, насколько мне это известно из литературы. Потом надо просто знать, о чем мы, собственно, сейчас говорим. Что касается разврата, у нас нет так вот возможности, как я себе представляю, на основании всего материала поставить все точки над «и» и сказать, вот этот эпизод имел место, а этот эпизод не имел места, а этого вообще не могло быть, потому что явно здесь все шито белыми нитками. Вопрос-то ведь о другом. Все-таки он воспринимался как учитель духовной жизни, как старец. Я думаю, того, что вы сказали о его посещении ресторана, вот тот минимум зафиксированный, уже, как я могу себе представить, который вы считаете соответствующим действительным его поступкам, он все-таки вполне достаточен для того, чтобы за старца его не принимать. Поэтому мало ли было людей с не самым совершенным и безукоризненным образом жизни. Мы с вами тоже люди, видимо, не святые. Но ведь вопрос очень сильно обостряется. Это не просто, был ли он очень высокоморальный человек, или у него была сомнительная репутация. Как я понимаю, острота вопроса заключается, был ли он, хотя и мирянин, но при этом по характеру своему действительным старцем, вот в русле, в традиции православной. Бывали же старцы в монастырях и в древности, и потом, и не имевшие сана. Или все-таки он этой роли не соответствовал? Вот так, по-моему, стоит вопрос.
Николай Владимирович затронул вопрос о первом, если так можно выразиться, периоде в жизни Григория Ефимовича. Из литературы я знаю, что тот же епископ Феофан говорил о том, что, по его мнению, Распутин не выдержал искушения властью и популярностью.
У епископа Феофана, он, кстати, говорил потом на чрезвычайной следственной комиссии, что не сомневался никогда в безукоризненности и чистоте отношений царской семьи с Григорием Ефимовичем Распутиным, но сказал, что Григорий Ефимович Распутин, несомненно, был человеком Божиим, а его тогда и называли, он же был, как Николай говорил, опытный странник, он побывал в святых местах. Есть записки, интересно их проанализировать. Записки опытного странника, его воспоминания о посещении Иерусалима, они показывают, посещение Афона показывает человека глубокой веры обычного русского странника, за что его и ценила царская семья. Но этот человек, в петербургский период его жизни произошло падение. Какое это падение? Вот для старца падение. Мы знаем, отец Владислав, наверное, лучше всех нас может рассказать о том, что падения бывали и у святых людей, которые потом приносили покаяние. А мне бы хотелось, отец Владислав, вот такой вопрос задать. Святые в истории церкви друг о друге бывали превратного мнения? Например, святой Кирилл Александрийский и Иоанн Златоуст. Если брать российскую историю, например, святитель Филарет Московский, отец Матвей Ржевский, пастырь, духовник Гоголя. И можно, наверное, таких примеров очень много найти, когда святые не встречаются друг с другом, а иногда встречаясь. Или, например, ближайший пример уже из времени жизни Григория Ефимовича Распутина. Святитель, святой наш, несомненно, которого мы очень любим, почитаем, Серафим Чичагов, священномученик, который изгнал, послушав донос монахов-клеветников, изгнал из Оптиной пустыни Новоголутвин монастырь старца в Арсенофе преподобного Оптинского. И, кстати, если говорить о высшем свете, то мы вспоминаем, что старца в Арсенофе клевета пошла из петербургского высшего света.
В том, что между святыми прославленными церковью были конфликты, хорошо известно. В иных случаях это связано было с их разными богословскими воззрениями, когда вот вы говорили о святителе Кирилле, Иоанне Златоусте. Да, там был очень острый конфликт. Святитель Кирилл, ну, продолжал в отношении с Константинопольской кафедрой той линии, которую придерживался Александрийский престол во времена Феофила, который, как известно, был гонителем Иоанна Златоуста. Это все так. Но я не думаю, что здесь есть прямая параллель, потому что в этом случае мы говорим о святых и святых. Здесь же мы говорим о некоем человеке, которого какой-то круг лиц и тогда почитал за святого. Вот я вижу, и ныне почитают, но который все-таки никогда не был церковью признан за святого. И есть к нему критическое отношение людей святых. Конечно, легко сказать, что есть и вполне до конца остававшиеся к нему добрые отношения со стороны императора и, наверное, почитание его за настоящего старца со стороны императрицы. Но немножко все-таки можно и то сказать, что в сонме святых, которые церковью почитаются, вот такое особое к нему отношение императрицы представляется все-таки экзотическим, а не типичным для современников Распутина, в том числе и канонизованных. это был узкий круг лиц, почитателей и почитательниц, особенно Распутина.
Что для меня было когда-то самым важным в отношении Григория Ефимовича? Вот батюшка сказал о том, что мнение святой Елизаветы Федоровны, но мы знаем мнение ее святой сестры Александры Федоровны, и мы знаем мнение святых всей святой Седмирицы, которая очень любила государя, царских детей. И для меня очень важно было: скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Скажи мне, кто твой враг. Берем классических врагов Григория Ефимовича Распутина. Классический враг – это знаменитый Элеодор Труфанов, который был известным проповедником, впал в прелесть, был растрижен, написал книгу, которая называлась «Святой черт», вот такое название, клеветическая книга о царской семье. И среди всей клеветы, которая ходила тогда по России, это была самая черная клевета, предложил эту книгу выкупить государыне Александре Федоровне. Она с возмущением отказалась. Книга была издана в Америке теми же спонсорами русской революции и цареубийц, которые клеветническую кампанию против Григория Ефимовича устраивали. Элеодор чем закончил? Уехал в Америку, потом вернулся, работал в ЧК, был палачом, потом снова уехал в Америку, женился. То есть вот человек, да, главный враг. Скажи мне, кто твой друг? Главный друг, на которого больше всего падало клеветы, это Анна Александровна Вырубова. Фрейлина государыни, ближайшая подруга, главная наперсница разврата, как они писали, и так далее.
Монахиня Марии Финляндии.
До того, как она стала монахиней Марии, она все-таки отсидела в казематах Петропавловки, и приходили офицеры и солдаты, которые лежали в царскосельском госпитале, просили ее выпустить. Анна Александровна Вырубова была чудесно исцелена Григорием Ефимовичем. Об этом свидетельствует не какая-то пресса, это свидетельство главного врача царскосельского госпиталя, графини Веры Георгиевны Гедроиц, врача-хирурга. Потому что, когда после крушения поезда Анна Александровна умирала, и все врачи, та же Гедроиц, приехал опытнейший хирург, сказал, что ей осталось жить считанные часы, приехал Григорий Ефимович, помолился, благословил Аннушку. Потом она, хотя хромала до конца, но она выжила. Первое чудо. Мы знаем из свидетельств сестры государя, ее императорского высочества, Ольги Александровны Романовой. Она никогда не считалась распутинкой и никогда не почитала Григория Ефимовича, не входила в круг его поклонниц. Но знаменитое ее описание, когда она первый раз увидела Распутина, она видела, в отличие от Елизаветы Федоровны, Распутина во дворце, и она видела, как маленький цесаревич скакал зайчиком, а потом Григорий Ефимович взял его за руку, пишет Ольга Александровна, они вошли в его спаленку, там лампадка горела, и я видела, говорит, как молится, стоит великан-крестьянин, и я видела, это передать невозможно, как молится царевич Алексей. Много можно свидетельств приводить, но вот свидетельство тоже святого. Это Евгений Сергеевич Боткин, верный царский слуга, который погиб в подвале Ипатьевского дома, разделив участь царской семьи. Что пишет Боткин? Он говорил, это свидетельство его дочери Татьяны Евгеньевны. «Не было бы Григория, — сказал Боткин, — Распутиным бы сделали меня». Он понимал, как работает пресса. Свидетельство о знаменитом исцелении в Спале. Когда цесаревич был при смерти, длилась эта страшная трагедия, это известно из дневников, писем государя, был заготовлен манифест о смерти наследника престола. Врачи ничего поделать не могли, боли были ужасные, государь и государыня не спали. И Боткин понимал, как опытный врач, что никакими силами своими они помочь не могут. Неожиданно пришла телеграмма из Покровского, успели сообщить Григорию Ефимовичу. «Я молюсь, все будет хорошо, пусть врачи не мучают маленького».
Болезнь не так опасна.
Да, пусть врачи не мучают маленького. Это не только Боткин, все врачи свидетельствуют. Исцеление произошло, так вот, отец Владислав, вам все-таки как опытному пастырю, может ли экстрасенс какой-то исцелить наследника престола православного царства, находясь на Оби в Покровском, в Спале, в Беловежье? Можно ли какими-то пасами, либо магическими действиями, либо все-таки молитва простого крестьянина, в которую верил государыня и верил государь?
Исцеляет, как известно, сам Бог. И дается это по вере. Чьей-то вере. Вере самого исцеляемого, вере его близких. Поэтому в том, что царевич был исцеляем во многих случаях, когда, казалось, он находится при смерти, об этом есть много свидетельств. И некое присутствие здесь и участие Распутина имело место. Но вот, тем не менее, какого-то обязательного вывода, который бы из этого вытекал, относительно святости того лица, кто прикосновенен к этому, делать тоже невозможно. Это было бы слишком легким и некритичным отношением, потому что многократно бывают всякого рода исцеления. И нельзя, помимо медицины, я уж не говорю о том, что и медицина, обычная медицина исцеляет, но и много других бывает случаев, самых разнообразных, о которых каждый из нас может что-нибудь вспомнить. Здесь нет необходимости делать вывод о святости того человека, с которым это связано. Но, собственно, как я могу напомнить, что когда комиссия по канонизации святых вот изучала эту тему, царская семья и Распутин, то нужно было сделать какое-то все-таки заключение о том, почему Распутин оказался так близок к царской семье. И вывод был сделан такой. Главной причиной этого была болезнь наследника престола. И такое впечатление было у императрицы, прежде всего, но, очевидно, и у императора, самого наследника, вероятно, что он как-то способен был помогать. Это был вывод комиссии, но от этого совсем далеко, от заключения о его святости. Я думаю, что можно долго иметь разные контроверсы по поводу того, доказательны или недоказательны какие-то случаи из его жизни, имели место или не имели места скандальные выходки, о которых писала или не писала пресса, о которых была прежде всего молва. Пресса все-таки, я думаю, к этому ко всему пристраивалась, потому что молва это была и в тех кругах, которые уж никак не могли зависеть от прессы. Но все-таки все решает, я думаю, впечатление от его личности. Она как-то отразилась не только в воспоминаниях о нем, но и в его собственных записках, высказываниях, в его дневниках, из которых, конечно, можно сделать вывод, что он был человек религиозный по-своему, но ведь это всегда очень важно, религиозный в строгом, аутентично православном, скажем, стиле, или как-то своеобразно. Вот я нахожу, что это была своеобразная религиозность, все-таки очень определенно уклоняющаяся от того образа святости, церковности, религиозности и благочестия, который нам хорошо известен, и который все-таки один и тот же, мало обусловлен обстоятельствами времени, от древних отцов до старца Силуана.
Я хочу задать вопрос всем участникам нашего круглого стола, и, во-первых, наверное, Владимиру Михайловичу. Просто очень кратко, у нас, к сожалению, остается 15 минут. Давайте отбросим все вот такие вещи, которые, может быть, вызывают смущение многих, вопросы, связанные с чудесами или прочие подобные факторы. Давайте рассмотрим просто политическую ситуацию 1905 года, когда впервые произошла встреча государя с Григорием Распутиным. Владимир Михайлович, что это была за обстановка политическая? Мы прекрасно помним уроки истории. Начиналось шельмование царской семьи, начиналась первая русская революция. И как возможно было вообще выжить в этой ситуации, ну, скажем так, приверженцем государя, приверженцем трона, самодержавия?
И все-таки я отвечу о чудесах. Мы на православной радиостанции, этого от нас ждут, чудеса были. И тот случай, когда Распутин молился в Сибири, это октябрь 12 года, и когда уже врачи отказались, консилиум врачей признал, что умирает мальчик, наследник. И случай с Вырубовой был приведен от начала 15-го года, и другие случаи зафиксированы. Это было. Что это было такое? Вот как православный историк я предположу следующее. Миссия, которая была у Распутина, заключалась в том, чтобы помогать наследнику больному гемофилии выжить. Он помогал наследнику выжить. Довел наследника почти до 1917 года. Господь может действовать через самых разных людей, святых, не святых, через разных. И вот тут, безусловно, чудо имело место. Ну, нельзя с помощью гипноза исцелить за тысячи километров из Сибири вот мальчика, который находится в Беловеже. Безусловно, это шло через молитву. Но из этого не следует обязательный вывод, что Распутин святой. Мне бы этого, скажу честно, очень хотелось бы. Но как историк я не могу сказать, что вот по тем документам, которыми мы располагаем, можно сделать такой вывод. Можно даже серьезно в этом засомневаться. В том числе совершенно очевидно, что этот практически неграмотный, почти неграмотный крестьянин не выдержал вот такой особой роли. Стал рассказывать, как он влияет на императрицу, преувеличивать, хвалиться. Это тоже зафиксировано документально. И как, вот был задан мне вопрос, как сам император оценивал Распутина? Первый раз они встретились как раз вот в 1905 году, 1 ноября, открываем дневник Николая II, что написано о Распутине: «Человек Божий». Мне кажется, это самая такая вот надежная оценка. Это хорошо, человек Божий. И думаю, что вот, пожалуй, на этой оценке стоит остановиться. Многое, вот свою тайну, во многом, наверное, Распутин унес с собой. Мы многого не знаем. Что там было, плохого, хорошего, это вопрос, который, наверное, мы никогда не решим. Или вот опять же по воле Божией что-то будет открыто.
Однако мы вполне видим сбытие, скажем так, пророчества Григория Распутина, когда при последней встрече с государем и с его семьей царь, как всегда, просил благословить его, и Григорий Ефимович сказал: «Нет, ты меня благослови сейчас». Это было незадолго до его злодейского убийства, и сбылись слова, которые он приводил государю и его семье, когда: «Погибну я, тогда будет уничтожена и семья».
Я соглашусь с Владимиром Михайловичем, потому что действительно человек Божий – это та формулировка, и, конечно, соглашусь с отцом Владиславом Цыпиным, потому что называть старца Григория Ефимовича в том плане, как мы называем старцами оптинских преподобных подвижников, невозможно. Это был тип благочестия, и, как Владимир Михайлович говорил, в чем была миссия тогда Григория Ефимовича. Был послан простой крестьянин. Мы понимаем, что наследник престола был рожден по молитвам.
Ведь как красиво простой крестьянин послан спасать наследника престола.
Среди митрополитов же было очень много благочестивых людей. Но я, к сожалению, должен сказать, что и среди митрополитов было много тех, кто желал свержения самодержавия и потом одел красные банты. Но были те, кто мог из митрополитов. Вот недавно еще был святой праведный Иоанн Кронштадтский. Но послан простой крестьянин. Почему государь любил царская семья? Они называли его нашим другом. Это был простой крестьянин, в котором они видели образ православной народной России. Высоко ценили государь и государыня то, что именно крестьянин исцеляет своей молитвой царевича. Это была связь народа, как при Михаиле Федоровиче Романовом, первом из династии Романовых, связь народа и династии. И мы знаем, совершенно об этом можно много говорить, времени уже нет, как относилась династия, как великие князья клеветали на царскую семью. Отец Владислав говорил, что нельзя говорить, молвой питались. Да мы знаем по свидетельствам, кто эту молву и распространял, и распространяли великие князья молву о царской семье Распутине. Понимаете? И опять же, когда мы говорим о ритуальном убийстве Григория Ефимовича, потому что там все убитая собака, брошен, там все просто на виду. И кто убивал? Провокатор Пуришкевич, страшный человек. Два садомита, Феликс Юсупов и Дмитрий Павлович, убивали. И при этом присутствуют совершенно сейчас документы известны, офицер английских спецслужб, английский разведчик. И мы видим, что первым деянием Временного правительства было разрушить склеп, вытащить тело Григория Ефимовича Распутина и сжечь его. Я хотел бы вспомнить, где они его тайно сжигали, это тело. Один из студентов, который в этом участвовал, он потом вспомнил, как сжигали гроб с телом простого русского крестьянина. Знаете, когда вспомнил? В 42-м году, когда в эту деревню Пискаревку везли тысячи, десятки тысяч гробов. Я вспомнил, говорит, как мы сжигали тело простого русского крестьянина. На этом месте Пискаревское кладбище сейчас. Понимаете, есть такие вещи, а вы знаете, об этом, наверное, мало кто знает, что Феликс Юсупов, он написал, продали, по-моему, лет 10 назад, я встретил свидетельство об этом в прессе, продали цикл картин его, который он там воплотил, просто беса воплощенных, огромные полотна, и он говорил, что он не мог успокоиться, пока не воплотил этих бесов. Но Феликс Юсупов, человек, на котором в моральном плане, как и на Дмитрия Павловича, просто клейма ставить негде. Опять же, и друг Распутина тоже, опять же, говорит о случайных совпадениях. Анна Александровна, урожденная Танеева, была замужем за Вырубовым. Но Вырубов после Цусимы оказался психически болен, брак был несчастным. И когда она была в Петропавловской крепости, в заточении, была медицинская экспертиза, потребовали. И вот эта главная развратница, участница оргии, ну и так далее, что только они не писали, выяснилось, что она девственница. Понимаете, вот мог Господь случайно так устроить? Замужняя женщина остается девицей, уходит пешком в Финляндию, и там становится монахиней Марии. И клевета на Анну Александровну, уже на монахиню Марию, в этой эмиграции, которая устроила всю эту русскую катастрофу, это все это русское лихолетие, не прекращается, как не прекращалась клевета на царскую семью. Потому что все февралисты, для них же это очень важно было, чтобы себя обелить, все эти Родзянки, Гучковы. Они говорят, мы же спасали монархию, мы спасали от распутинщины монархию. Один момент, почему государь и государыня так противились тому, чтобы Распутина убрали от двора. Они это воспринимали как давление на свою семью. Царская семья же была очень закрыта от династии и вообще от света. Они жили благочестивой жизнью, в отличие от большинства великих князей. Тогда уже было разложение семьи, а мы знаем, святая Седмирица царская, это Петр и Феврония современные, образ, икона семьи. И они считали, что их пытаются заставить предать их друга, простого крестьянина. Ну, а потом, опять возвращаясь, отец Владислав, когда убили Распутина, клевета же меньше не стала на государыню. Клевета стала еще страшнее. Государыня говорила Лили Ден и Вырубовой, они убили Григория, что они еще хотят от меня? То есть не Распутин был целью, а целью была царская семья, это мы понимаем.
И прообразом чего явилась кончина страшная Григория Ефимовича Распутина, мы тоже прекрасно понимаем, потому что до сих пор вот это ритуальное убийство, оно до конца не расследовано, не ясно, и вот те аудиоматериалы, которые мы публиковали в эфире нашей радиостанции, а я напомню, это были исповеди, данные здесь, в Доме радио, в 60-е годы 20 века, двумя палачами царской семьи, записано примерно 6 часов этих бесед, они свидетельствуют о чудовищных совершенно вещах, которые, ну, на мой взгляд, невозможно даже оценить нормальному человеку. То, что происходило в подвале Ипатьевского дома. Я думаю, и как в отношении гибели царской семьи невозможно нам будет до конца узнать эту правду, что происходило в подвалах Ипатьевского дома. Также и что касается убийства Григория Ефимовича Распутина. И, наверное, здесь остается вот как-то смириться, действительно остановиться на этой формулировке «человек Божий» и попытаться нам каждому самому стать Божьим человеком, чтобы Господь уже как-то иначе открыл эту правду.
Почему важна правда о Григории Ефимовиче? Потому что царская семья была убита, это был финал убийства в подвале Ипатьевского дома, а убивали их много лет клеветой, потому что Феофан Затворник говорит, святитель, о том, что клевета физически убивает. Вот клевета, именно принятие клеветы русским народом, не только высшим светом, а принятие клеветы о Григории Ефимовиче, о жизни царской семьи и привело к русской катастрофе. Поэтому мы не говорим о прославлении в лике святых Григория Ефимовича Распутина, но мы говорим, что вот эта клевета, из-за которой вся эта катастрофа и произошла, она должна быть рассеяна. То есть правда должна быть отделена от лжи.
К сожалению, остается мало времени, и все-таки мне бы хотелось под занавес узнать мнение у пресвитера церкви отца Владислава. Он согласен с такой формулировкой «Распутин – человек Божий»?
Нет, не согласен, потому что в эти слова, когда они произносятся как формула, вкладывается слишком сильный смысл. Все мы творение Божие, но если под этими словами все-таки подразумевается особый слуга Божий, посланник Божий, то тогда, конечно, нет. Раб Божий – это достоинство каждого из нас. Я думаю, ему оно принадлежит в такой же мере, как и всем чадам Адама.
Нас всех, включая даже иерархов, гнетет советское образование. Учили, что император ужасный, глупый, безвольный, и еще хуже вот развратник Распутина. Сейчас наша задача в том, чтобы узнать, выяснить правду. Вот это самое главное. Это прежде всего нужно нам. Мы должны узнать, выяснить, сказать и донести до людей правду о том, какой была семья царская, кем был Распутин. Правду о великой России, о России, где были проблемы, сложности, противоречия. Но это была живая, развивающаяся страна с великим будущим.
Спасибо, я благодарю всех участников нашего круглого стола и надеюсь, что сегодня мы хотя бы отчасти поговорили о Григории Ефимовиче Распутине, вспомнили некоторые документальные факты и, во всяком случае, подняли еще раз эту тему, которая поднимается, ну уж, настолько странно средствами массовой информации, я имею в виду наше радио, телевидение, СМИ современные, которые готовы из всякой исторической фигуры, и особенно сегодня на потребу, что называется, вытащить вот любые близкие сердцу православного человека образы и по-своему их интерпретировать то ли на телеэкране, то ли в интернете, то ли еще как-то. Я думаю, это все пройдет. Слушайте радио «Радонеж», вы узнаете много интересного, нового и полезного. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире радио «Радонеж», 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги» подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы очень признательны вам за постоянное участие в наших программах. Неоднократно я повторял и повторяю еще раз, что мы являемся с вами православным эфирным братством «Радонеж». Ну и мне очень хотелось бы вам всем за ту милость, которую вы оказываете, за ту поддержку, которую вы нам оказываете, сделать и вам нечто приятное. Это приятное мы делаем вам каждый год, впрочем. Это фестиваль фильмов «Радонеж», и в этом году он откроется 24 ноября и будет проходить по 26 ноября в Белом зале Дома кино. Очень вас прошу не забыть об этом фестивале, потому что фильмы, которые там вы сможете посмотреть, это совершенно мимолетное наслаждение, мимолетное явление, потому что нигде больше вы этого не сможете сделать. Авторские права сейчас, ну, такие просто зверские, я бы сказал, что показать где-то эти фильмы даже в свободном показе, даже на небольшую аудиторию, просто невозможно. Поэтому приходите, это редкий случай увидеть жизнь Русской Православной Церкви. Это окошко в мир церковности, в мир Духа Святаго, в конечном счете. Вы увидите людей, с которыми просто радостно общаться. Это настоящие христиане. Увидеть христианина – это радость и счастье. Поэтому приходите и смотрите фильмы фестиваля «Радонеж» с 24 ноября, это понедельник, с понедельника по четверг, в Белом зале, сеансов 10. 13, в 16 и в 19 часов. Вы сможете вырезать билетик из газеты «Радонеж». Приходите прямо с газетой. Это бесплатный билет. Бесплатные билеты вы сможете получить на выставке «Ярмарки» в разделе «Радонеж». Приходите к нам в секцию «Радонежа», и Кирилл Константинович, Зиновья Ивановна вам эти билеты выдадут. Их не очень много, поэтому спешите, получите эти билеты и приходите. Вы сможете посмотреть эти фильмы с 10 до 19 часов. Храни Господь, ждем вас.
Уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», дорогие братья и сестры, с 18 по 24 ноября в 69-м павильоне ВДНХ проходит православная выставка-ярмарка «Звон колоколов». На этой выставке радио «Радонеж» вновь будет собирать гуманитарную помощь для юго-востока Украины. Требуется продукты питания длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, различные крупы, чай, сахар. Необходимо детское питание, как сухие смеси, так и в стекле. Предметы гигиены, памперсы, детские и взрослые, стиральные порошки, мыло, зубная паста, перевязочные материалы, бинты, марля, пластыри, йод, зеленка. Также требуется теплое мужское белье, желательно зеленого или черного цвета. Детская и подростковая одежда и белье. Принимаются денежные средства. На прошлой выставке, дорогие друзья, нами было закуплено 40 комплектов специального белья с термическим эффектом. Белье мы это покупали на фабрике «Знамя труда». С очень большой скидкой нам его отпустили. Этому белью наши братья на Юго-Востоке были очень-очень рады. Также закуплены носки, перчатки, и бушлаты и шапки. Так что, если вам тяжело нести гуманитарную помощь до 69-го павильона, можно сделать денежное пожертвование, и мы закупим все, что требуется, по оптовым ценам на базе или в специальном магазине. Ждем вас в 69-м павильоне ВДНХ с 18 по 24 ноября в секции «Радио Радонеж». Номер секции 94, номер и название зеленого цвета. Повторяем, павильон номер 69, секция «Радио Радонеж» номер 94, зеленого цвета. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!
Дорогие братья и сестры, читательский клуб «Православная книга на Погодинской» и издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви 20 ноября в 19 часов организует вечер-встречу под общим названием «Что такое кельтская духовность?». 20 ноября в читательском клубе «Православная книга на Погодинской» состоится встреча со священником Георгием Завершинским, благочинным приходом в Шотландии и Северной Ирландии, автором нескольких книг богословской тематики и предисловия к переводу с английского книги Элизабет Рис «Кельтские святые. Неудержимые странники», который готовится к выходу в издательстве Московской Патриархии. На предстоящей встрече гость расскажет о святых Кельтской церкви, а также прокомментирует фотографии из архива автора, которые будут показываться в Москве впервые. Читательский клуб «Православная книга на Погодинской» ждет вас 20 ноября в 19 часов по адресу Погодинская улица, дом 18, проезд до станции метро «Спортивная», телефон 8499-703-02-14, добавочный 2212 и 2254, 20 ноября, 19 часов.